Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Добрый день. У нас такая матрешка получается, естественно, в рамках программы. У нас сегодня Александр Христофорович Бенкендорф в рамках программы «Наше все 2», а «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместной с журналом «Знание. Сила». Вы знаете наш сериал о последних 7 царствованиях Романовых от Екатерины II до Николая II, и мы сейчас находимся вот в эпохе Николая I вместе с Андреем Левандовским. Добрый день.
Здравствуйте.
Мы сегодня обращаемся к такой фигуре, как Бенкендорф. Фигуре во многом на нашей памяти, я бы не сказал, что по-настоящему карикатурной, но очень окарикатуренной фигурой.
Несомненно.
И давайте сейчас познакомимся с разнообразными мифами. Там очень много любопытного. Евгений Бунтман подготовил этот мифологический портрет. И потом с вашей же помощью, с помощью ваших вопросов и каких-то замечаний и соображений будем двигаться по биографии Бенкендорфа, по его деятельности и по тому, что он сделал в России и как это можно оценивать сейчас.
Мифы.
Ну, как-то у нас потерялся портрет в недрах компьютера, мы сейчас все выясним.
Настрой хороший.
Да, настрой замечательный, просто очень красивая музыка, удивительная, нечеловеческая, как сказал Владимир Ильич Ленин, но хотелось бы услышать и текст. Жаль, что не сейчас, но я думаю, что позже послушаем, потому что там действительно очень много любопытного.
Да, можно начать, подвести к мифу.
Да, давайте попробуем сейчас поговорить. Вот Александр Христофорович Бенкендорф. Вот вы, мундиры голубые. Но интересная вещь, что Бенкендорф какой-то человек, критикуемый современниками, но не пародируемый, не осмеянный, получается. Мы потом к этому вернемся еще. Что, боялись или что?
Мне кажется, что он не укладывается в пародию. Вот с ним ближе знакомишься, у меня тоже первое восприятие, я больше занимался всегда общественностью, чем бюрократией.
Угу.
И сами понимаете, отношение к нему, скажем, нехорошее, а ухватиться не за что. Александр Иванович Герцен, известный мастер слова и острый человек на язык, максимум, что смог плохого о нем сказать, что Бенкендорф не делал того хорошего, что мог бы сделать. Не делал столько хорошего, сколько мог бы, учитывая огромные полномочия, которые он имел.
Ну и какие-то качества.
Вот. Он очень добросовестный, исполнительный, очень неглупый. Он совершенно не коррупционер. Он не глуп. Он не ложится в карикатуру. У него нет каких-то из ряда выходящих ярких черт, которые даже человека положительного могут засветить перед обществом в смешном виде. Он сдержан, он никогда не вылезает на первый план. Он в какой-то степени альтер-эго императора. Проще было с императором, который на карикатуру ложился. А Бенкендорф за его плечом, он не особо виден. И вот карикатурные черты трудно ухватить, их вообще-то нет. Но вот он, знаете, пожалуй, единственное, что говорили, что он ленив. Для шефа жандармов это может быть скорее черта положительная. И рассеян. Но это тоже вот единственный анекдот, который я о нем помню, если это можно назвать анекдотом, он сидит в Госсовете. Киселев, граф Киселев, с которым у них постоянно были контры, они друг друга ревновали к Николаю, произносит речь. А Бенкендорф смотрит на часы, у него еще была слабость, он был, папник. Угу. Такой красивый, изящный, ухаживал, испытывал чувства. А он смотрит на часы и шепчет, какая речь, что это за речь, как долго. Ему шепчет в ответ, ты не слышишь, полчаса на твой счет проходит. Как? Начинает прислушиваться. То есть вот эта некая отвлеченность была, но это в карикатуру шефа жандармов не особо укладывается. Он же должен быть коварным, жестоким, ухватистым. А когда начинаешь знакомиться ближе, выясняется, что Бенкендорф, он скорее добрый. Или, как бы сказать, добродушный, скорее, человек, способный прислушаться к просьбе. Если она не нарушает каких-то установленных пределов, то и походатайствовать. Он довольно много сделал хорошего.
А не каковы пределы? Вот это очень важно. Каковы пределы? А почему он назначен? Ведь он назначен очень рано, вот при формировании как раз третьего отделения, собственно, его императорского величества канцелярии. Да. Некоторые другие должности были одновременно у Бенкендорфа. Он назначен очень рано Николаем. Ну, в 26-м году, если
во-первых, это его идея. Что так. Само по себе очень важно. Он еще при Александре, после войны где-то, сочинял такую когорту благонамеренных. Что-то вроде тайной добровольной полиции, а потом вот родилось нечто более официальное и естественное. Во-вторых, сложилось так, отчасти воле судеб, отчасти благодаря его службе, что он оказался рядом с Николаем в этот решающий день. Они сдружились... Еще до этого, но здесь он проявил преданность максимальную. То есть он с Николаем не разлучался. А у Николая вообще вот это вот была такая черта. Тех, кто был с ним рядом 14 декабря, он помнил всю жизнь. И как бы на них лежало особое такое... Они были под его крылом. Именно Бенкендорфу Николай сказал эту фразу. «Завтра я или без дыхания, или на троне». Николай ценил преданность, а Бенкендорф был предан. И потом, вы знаете, наверное, с первых контактов должно было выясниться. Вот меня всегда вот это, как бы сказать, задевало. У Николая было... вокруг Николая было много сановников. Был жесткий отбор достаточно. Николай, как известно, это проговорено много раз и написано, любил людей преданных, исполнительных, нерассуждающих. Были исключения, вроде Уварова, ну, это на амбразуру. Вот просвещение – это такое дело, что здесь приходилось брать человека немножко чуждой ментальности. Но ведь невозможно же все время иметь дело с преданными, нерассуждающими. Вот великое счастье – иметь рядом человека преданного и рассуждающего. В чем была, по-моему, сила Бенкендорфа в глазах Николая? Он, безусловно, предан. У него были абсолютно такие же взгляды, как у царя, искренне такие же. Угу. И в то же время он был готов отстаивать какую-то свою позицию в определенном ракурсе. То есть, понимаете, Николай как будто получил самого себя себе в собеседнике. Это действительно для человека, находящегося на такой вершине, это редкое счастье. Человеку можно доверять безусловно, и в то же время человек не, как большинство сановников, не поддакивает, не встает на вытяжку, а способен отстоять свое мнение.
То есть достойный собеседник, достойный... понятно, что он твой союзник не к случаю, не конъюнктурный союзник.
Совершенно.
Но вот сейчас мы имеем возможность все-таки послушать мифологический портрет, и это нам поможет идти дальше.
Мифы. Его принято считать этаким антипушкиным, злым гением поэта и чуть ли не главным организатором убийства солнца русской поэзии. Тем удивительнее читать после этого письма самого Пушкина, например, Вяземскому, который на дух не переносил главного жандарма. Цитата. «Но так как в сущности этот честный и достойный человек слишком беспечный для того, чтобы быть злопамятным, и слишком благородный, чтобы стараться повредить тебе, не допускай в себе враждебных чувств и постарайся говорить с ним откровенно». Вот так. Честный, достойный и благородный. Это про Бенкендорфа. Натан Идельман объяснял это довольно точно. Генерал писал Пушкину вежливые письма, после которых не хотелось жить и дышать. С Бенкендорфом метаморфоза произошла еще более удивительная, чем с Уваровым. Путь от командира авангарда партизанского отряда в войну 12-го года до жандармско-охранительского существования оказался недолог. То, что Пушкин не ругал Бенкендорфа, еще можно понять. Можно объяснить, почему не было эпиграмм на шефа третьего отделения. Творение все того же Вяземского не в счет. Он написал эпиграмму аж через 22 года после смерти ненавистного жандарма. Возможно, боялись, тем более, что на беседы к себе Бенкендорф вызывал по самым безобидным поводам. Но почему же не ругали его декабристы? Многие из них называли его единственным вежливым и понятливым среди дознавателей. И даже разбуженный теми самыми декабристами Герцен к Бенкендорфу относился снисходительно и говорил, что тот мог мог сделать куда больше зла. О Бенкендорфе не сложено почти никаких анекдотов. Жизнь его, на первый взгляд, получилась довольно пресной. Но из отрывочных воспоминаний прорывается иногда другой образ. Лихая, чуть ли не гусарская удаль. В 24-м году он сам спасал петербуржцев от наводнения. Об этом свидетельствует Грибоедов. А в салонах столицы он обладал репутацией повесы. Но это, видимо, отголоски партизанского прошлого. И в итоге имя Бенкендорфа прочно ассоциируется с голубым жандармским мундиром. Говорят, что Гоголь называл Бенкендорфом «жонку» из-за голубого пламени.
Ну вот, мифологический портрет, который во многом подтверждает то, что мы начали говорить, вот отношение к Бенкендорфу и, собственно, его качество, не только партизанское. У него были славные дела и в заграничном походе в 13-м году. Он,
да, конечно,
он очень
конечно.
И очень как-то умело и хорошо руководил веренными ему войсками.
Совершенно верно. Кроме того, действительно, он, несомненно, храбрый человек. Потому что орденов у него много, но, вы знаете, ордена можно было получить за вовремя доставленное послание, за то, что вовремя государя императора поддержал под локоток в тяжелую минуту. А у него боевые награды. Он смелый, удачливый и предприимчивый офицер. Тут особенно, конечно, характерно вот это вот партизанское движение. Венцингерода, летучий отряд и так далее. Но это лихость, вот никакой бравады абсолютно, в отличие, скажем, от Милорадовича или от других смельчаков войны 12-го года. Вот гусарства там, пожалуй, все-таки не было. Он контролировал себя. Вот в нем немецкость, это выражается, прежде всего, в сдержанности и упорядочности.
Это такая азейская семья.
Азейская семья, да. Да. Там еще нужно иметь в виду, что у него были осложнения определенные в карьере. Вот как часто бывает, плохо начинаешь, кончаешь хорошо, наоборот. Его матушка была, можно сказать, наперсница Марии Федоровны. И он был близок, сам он уже молодым человеком был близок ко двору Павла.
Угу. Когда в Семеновском полку он сказал,
да,
да, флигель-адъютантом.
Да, совершенно верно. И Павел его привечал, и отца его привечал. Вот. Ну, а после смерти Павла Мария Федоровна очень недолго, но, чисто сказать, истерически, спонтанно претендовала на власть. Александр был человек памятливый, матушке этого, по-моему, так и не простил, и ее круг ушел на задний план. Бенкендорф Александр явно не любил. И, может быть, именно, как бы сказать, ну, как часто бывает, Николай скорее отталкивался от старшего брата. Может быть, именно поэтому Бенкендорф оказался близок к Николаю. Вот это вот такая синусоида судьбы.
Ну да, синусоида. Ну, у Александра был, давайте не будем забывать, что отношение Александра было, с одной стороны, очень настороженное к прямым убийцам отца.
Несомненно.
И, с другой стороны, к тем, кто окружал и был верен Марии Федоровне, было тоже такое очень-очень... Простоевской формулировки «я сделал ему подлость, вот, да, и потому его ненавижу».
С Александром очень сложно. Вот, да, насколько проще было с Николаем, где, как правило, все было ясно. И вот с Николаем Бенкендорф удивительно хорошо нашел общий язык. Николай же прямо его называл, вот как его после смерти Бенкендорфа фраза знаменитая: «никогда не забуду, никем не заменю». И вот современники пишут, что в очень скетичном кабинете Николая в Зимнем дворце было пошло одно украшение – это бюст Бенкендорф. То есть Николай очень ценил, и мне кажется, что для Николая Бенкендорф человек уникальный именно вот теми чертами, о которых мы говорили. Это абсолютное единомыслие, несомненная честность и своя точка зрения на... в ракурсе теории официальной народности, за рамки этих Бенкендорф не выходил, но по честному вопросу он не стеснялся высказать свое мнение, Николай это ценил. Вот. Действительно, беседа с очень достойным собеседником, почти самим собой. Но, наверное, именно поэтому... Вот, кстати, такая оценка Бенкендорфа, в общем-то, новая, да? Даже Натан Яковлевич Эдельман вынужден был быть, наверное, сдержанным, поскольку писал в советское время.
Да.
Тут комплименты Бенкендорфу были, мягко говоря, неуместны. Это вот образ, созданный первым поколением нашей интеллигенции. Он ушел в советскую литературу и там еще приобрел еще более жесткие очертания. А сейчас вот, когда образ меняется, тем более интересно заново попытаться оценить детище Бенкендорфа. Третье отделение, корпус жандармов. тоже у нас обычно это трактуется не более чем политическая полиция, которая беспощадно борется с инакомыслящими, а там все сложнее.
Ну, конечно. Еще ко всему образ, созданный следующим поколением, именно следующим поколением мыслящей России и мыслящей оппозиционной России. Следующее поколение, ну, такое вот осознание пришло в постниколаевскую эпоху, очень серьезно, где был перенос и своих мыслей, и своего положения, и своего своих политических невзгод, был на николаевскую эпоху и, собственно, на Бенкендорфа.
Да, то есть он превращался в символ. Из живого человека он превращался в некий символ зла. Может быть, это вы очень верно подметили.
И смешивался с другими, и смешивался со своими заместителями, сотрудниками, преемниками.
Несомненно. С общим отношением к политическому сыску, к сыскной полиции, к доносу и так далее. И потом это накапливалось. То же самое еще через поколение. Еще Бенкендорф стал символом, как бы сказать, политического сыска со всей его грязью, доносами, провокацией. Ну и потом, собственно, интеллигентный человек, что ж. Я думаю, знаете, если кролики, они собираются поговорить, они о хорьках разных вот, тоже рассуждают так, примерно в таком же тоне.
Ну, о хорьках-то очень интеллектуальный, актуальный и получило совершенно другой смысл в последние месяцы нашего российского существования сейчас. Да. Посмотрим, что такое было третье отделение, какова была вообще идея вот этого... Скорее, сквозной контроль.
Да, абсолютно.
Вот. Так что это было вот, в сущности?
Вот именно сквозной контроль, это я бы так и сформулировал, что это система, которая должна была осуществлять тотальный контроль с определенных позиций. Теория официальной народности, изобретение Уварова, оно осталось бы просто, так сказать, звуком, лозунгом, если бы не было соответствующих структур, которые действовали бы, исходя из этой теории, как из руководства. Бенкендорф неоднократно говорил о том, что нравственность, честность, исполнительность, верность долгу, подчинение начальству – это несравнимо лучше незрелого, вот это очень определение любили про Николая, незрелое просвещение.
Угу.
Хаотичное, без четких критериев, ясности. Вот теория официальной народности, она, как бы сказать, моральна. Вот. Есть определенные нормы поведения, есть определенные морально-этические принципы. Ты занял свое место, ты должен честно исполнять свой долг. Твой долг тебе подскажет, как выполнять начальство. Начальство подчиняться безусловно. Ты должен быть православным человеком, обязательно ходить в церковь и слушаться духовного пастыря. Ты должен вписываться в систему. Если ты это делаешь, ты человек свой. Если нет... С тобой неизбежно надо бороться. Вот третье отделение не только боролось, оно еще и должно было, как бы сказать, подводить, подталкивать, исправлять, назидать, вот бороться с пороками. Не только, даже не столько с революционным движением, сколько с пороками. Известная присказка, когда Бенкендорф просил инструкции, ну, Николай эту инструкцию дал, как известно, но он якобы прежде всего протянул носовой платок. И сказал, чем больше ты слез оботрёшь...
Вот, да, но это такой вот какой-то миф.
Очень трогательно. Но в нем есть резон какой? Защищать обиженных, следить за тем, чтобы не было злоупотреблений. Вот интересно очень посмотреть на деятельность жандармов на местах, которые с Бенкендорфом были теснейшим образом связаны. Здесь он, ну, извиняюсь, совершенно не филонил. Вот эта вот связь между центром и местами очень прочная.
Что главное, в общем.
Да, он читает донесения, он их сам анализирует, он откликается на них. Вот у него очень четкие установки. Власть на местах компрометировать нельзя. Никакого прямого вмешательства со стороны жандармов быть не должно. Но они должны о действиях местной власти знать все, и когда нормы нарушаются, не обязательно даже законные нормы, а нормы морально-нравственные, кто-то совершил какой-то акт такого духовного насилия, взятки, уж про это говорить не приходится, грубое поведение вызывающее, со стороны даже губернатора. Жандармский офицер не просто имеет право, он должен проводить беседы, ну, частного характера. Он должен объяснять, подталкивать в нужное направление, не давать пороку, как бы сказать, поднять голову. И доносить, или как бы сказать, докладывать начальству, чтобы начальство имело в виду. Начальство, в конце концов, примет меры, уже решительные. А так, видите, система работает, чиновники действуют. Со стороны их никто, как бы сказать, не дергает, ну, вот, не врывается там губернское правление, не велит подать дела, не заявляет, что так работать нельзя, и в то же время чувствуется такой мягкий, обволакивающий надзор. Жандарм, по идее, должен быть максимально информирован, все знать и как бы советовать, подталкивать и докладывать.
Такими же идеальными должны быть люди и исполнители для того, чтобы эта идея не превратилась, как она превращалась, что в ту эпоху, что в последующей эпохе морализаторствующего государства. Советское государство было тоже очень морализаторствующим, да, постоянно.
Вы знаете, это очень трогательно. Я вот как представитель кроликов всегда на эту тему люблю поговорить. Вообще это тоже установка и Николая Бенкендорфа. Особый отбор. Жандармский корпус, представители хороших семей, с хорошим послужным списком. Кстати, на очень хорошее жалование, и служба-то, в общем, такая достаточно привилегированная. Ведь, собственно, речь шла о чем? Если Бенкендорф, альтер-эго царя в центре, то они эманация Николая на местах. Через Бенкендорфа прямая связь с Николаем. У Николая подходы примерно такие. На чиновников полагаться нельзя. Сам он не может раздвоиться, расстроиться. Но должны быть доверенные люди, в которых он уверен, которые полностью, вот как Бенкендорф, придерживаются его убеждения. Вот вопрос о том, насколько это все выдерживалось. У нас есть кое-какие материалы. Вот есть удивительно интересные записки Стогова. Кстати, тетушки Анны Ахматовой, которую она, кстати, не рекламировала никогда. Записки у него удивительно простые, откровенные. Он был жандармским офицером в нескольких губерниях. Он горд порученным, так сказать, порученными делами. Он пишет о том, как он делает втыки губернатору за то, что тот ведет себя аморально, живет, можете себе представить, чужой женой. Губернатор после этого ведет себя осторожнее. Он пишет, как он порит крестьян для их же пользы, разумно, как бы сказать, и как после этого крестьяне на глазах исправляются. И вы знаете, ощущение такое, что он человек простой, но очень искренний, и он как бы нет двойного дна. То есть он искренне уверен, что он делает очень хорошее дело и старается соответствовать своему посту. И причем он еще простой. А туда, правда, приходили люди вроде Дубельта, человек очень большого ума, может быть, менее известный, но тоже очень неглупый. Вот состав корпуса жандармов еще толком не проанализирован. Это очень интересно посмотреть, да, на конкретных,
конечно,
людей.
Конечно.
Мне кажется, там были люди в своем жандармском роде очень незаурядные.
Но существуют некоторые объективные законы, вот, которые преследуют и разрушают слишком идеальную конструкцию.
Конечно.
Бывает.
Конечно.
Вот мы и об этом тоже, и о другом поговорим с Андреем Лемондовским в нашей программе «Наше все два». Программе «Не так» и посвящена на сегодня Александру Христофоровичу Бенкендорфу.
Программа «Наше все два» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание сила». Программа «Наше все два» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание сила».
Мы продолжаем нашу программу. Андрей Левандовский, а сегодня наш герой Александр Христофорович Бенкендорф. Мы уже некоторые вещи говорили, прослушали мифологический портрет и пытались понять, какова была идея именно контроля, постоянного контроля и очень во многом морального контроля со стороны жандармов, третьего отделения. И вот это все входит в ту систему, которая была доведена, наверное, практически до идеального состояния,
да,
Николаем Первым.
Это ее чуть ли не главное несущее звено, в общем, в какой-то степени. Да, несомненно. И вы знаете, кстати, вот что еще хотел сказать. Мы в чем-то остаемся прежним, в чем-то очень меняемся. И вот в некоторых отношениях эпоха вообще переломная. Интеллигенция появляется своими заморочками. И, в частности, меняется отношение к таким благородным вещам, как секретная служба, доносы, надзор и так далее. Вот в XVIII веке сейчас отличные книги Каменского появляются. Вот,
да.
Отличные. Вот читаешь, и совершенно другая жизнь. Доносительство, само собой разумеется, это никоим образом не задевает дворянской чести. Честь в другом. Честь оставаться на своем месте, достойным тебя. А подсидеть противника с помощью доноса — это ради бога. А вот проходит 100 лет, и вот помните эту знаменитую историю, записанную Страховым, когда они гуляют с Достоевским, известным своим отношением к революционному движению, Достоевский говорит, вот будем знать точно, вот в этом доме сидят анархисты и готовят покушение. Донесем после паузы. Надо бы, нельзя.
Надо бы, а нельзя.
Нельзя, нельзя, совершенно верно.
А когда перелом наступил?
Вот в это время. То есть, понимаете, вот у того же Бенкендорфа, у Николая отношение к доносу совершенно такое, ну, как бы, само собой разумеется, что настоящий верноподданный, благородный человек по-настоящему, нравственный, имея в виду некое зло, грозящее государству, устоям, он просто обязан донести. Вот, мало того, у Николая Бенкендорфа понятно, но сами декабристы, действия Ростовцева, вот это знаменитое, когда он накануне доложил Николаю о том, что готовится выступление, не назвал ни одного имени, но все-таки доложил, а потом вернулся к своему другу Оболенскому, там Жерлеев был, расцеловались, простились, разошлись. Это доносом не считалось. Вот я действительно представляю...
Ну, перелом, вот в нашем представлении мы, даже у нас гипертрофированное было, был без понимания ситуации, интерес к тому, вот это был даже спорт. Вычисление, кто из декабристов на наследстве, кого сдал и кого не сдал. Были такие фигуры, как Михаил Сергеевич Лунин, который упоминал всех, кто был известен.
Да.
Кто, вот кого ему представляли, он вот тех и упоминал.
Рылеев, кстати, во всем признавался, но брал вину на себя, чем и произвел сильное впечатление Николая. Врать нельзя, это не донос, это правда. Врать нельзя. Но нужно облегчить участь того, про кого ты рассказываешь.
Не здесь ли был такой, вот очень крупные сомнения, потому что настолько концентрировано вот это следствие с октября 25 по июль 26, оно такое количество людей, такая концентрация, почитайте все материалы, слава тебе Господи, изданы. И почитайте вот эти все вопросники, все постоянные разговоры, допросы, истерики.
Есть возможность погрузиться в это дело.
Да, да, да. И там как раз наступает, мне кажется, сомнение.
Да, но обратите внимание, что тот же Николай, тот же Бенкендорф, сам Николай, они беседуют с декабристами. Это часто даже не просто такие жесткие допросы, а именно беседы. Они на нравственность опирают постоянно. На то, что вы, конечно, ошиблись, вы, так сказать, пали в порог, но вы можете исправиться. И справиться каким образом? Вернуться в прежнее состояние, стать верноподданным, осознать свои ошибки, назвать тех, кто вас к этому толкал и так далее, и так далее. Через... Жандармы не менялись, и лет через 30-40 примерно такие же разговоры на допросах, но тогда все это выглядело чисто фикцией. Тогда все больше на первом плане угрозы, шантаж, побои. У Николая Бенкендорфа это тоже было, но совершенно не в такой степени, это вторично. А на первом плане убедить это еще казалось возможным. То есть вы правы, это эпоха начинающегося перелома. Декабристы еще, вот я повторяю, Рылеев, скажем, просто, судя по всему, царю в глаза не мог лгать. Было понятие того, что честь не позволяет. Через 30-40 лет честь не позволяла говорить правду.
Да, там еще было ощущение, в 25-26 году было ощущение, ведь кто сидит перед ними и кому они. Тот же самый Николай, это такой же молодой человек, как и они. Даже младше некоторых.
Конечно.
Это, ну, не равный он царь, вот, но равный как дворянин.
Несомненно,
он таких же понятий о чести, конечно, у Бенкендорфа, и даже у гораздо более жестких людей, как Чернышов, Киселев и так далее.
Да, вместе войну прошли, как бы, но вообще свой, в принципе. Это сложная такая дилемма. И вот как раз третье отделение, корпус жандармов, они строились на этих прежних понятиях. То есть Николай Бенкендорф казался само собой разумеющимся, что благородные молодые люди, прежде всего из военных, с большой охотой должны откликнуться на этот призыв. Идти защищать устои Великой Империи. Это работа интересная и очень благородная. А с другой стороны, вы знаете, помните, вот эта знаменитая байка, она подтверждается, в общем-то, многими источниками. Дубельт, человек большого ума, очень любивший поговорить на те же темы, вот это знаменитые ссылки, вот, когда Герцен с ним беседовал, он все время пытался сослаться на какие-то законы. Но его ночью выдернули из семьи, предъявили нелепые обвинения, будут высылать. А Дубельт ему ответствовал, о чем вы говорите, у нас отеческое правление. отеческое. Мы с вами поговорим, обсудим. Вас накажут, но вы помните, что государь за вами следит и в случае чего обратит на вас благостное внимание. А в то же время Бенкендорф, помните, платил за доносы цифру кратную 30 серебряников. 30, 300.
Ну, здесь, а не это не осознание все-таки того, что это такое?
Нет, это сознательно.
Вот сознательно, не осознание ли это?
Да,
вот,
да, конечно, да, да. То есть уже есть ощущение, что это, в общем, подлость, которая используется во благо государства.
Но пока подлость необходимая.
Необходимая совершенно и легко очень оправдываемая. Тем более, что были доносчики, которые работали за деньги, а были благородные люди типа ростовцев, которые приходили, рассказывали, потому что хотели поддержать власть, существующее положение. Время, когда вот эти моральные нормы действовали еще очень сильно. Ощущение единства, вот вы совершенно справедливо говорите, дворянство, империи, царь первый из дворян, это наше благо, благо России, благо официальной России. Это было очень сильно. И вот появляются новые люди, Кружки, Герцен, Грановский. Это начинает разъедаться. Есть какое-то другое благо вне официальной России. Есть благо свободы, личного человеческого достоинства. Вот Бенкендорф здесь передовой боец старого взгляда на вещи, который пытается... Они очень, действительно очень много говорят о нравственности, о морали тогда. Вот с их точки зрения революционер, даже не революционер, инакомыслящий, он безнравственен. Этим плохо. Дело даже не в том, что он что-то там подожжет, взорвет, взбунтует солдат, а он марает вот это чистое белое поле российского бытия, построенного на православии, верности престолу и так далее. Он раздражает настолько, что просто у меня такое ощущение, чисто физиологически его необходимо устранить, чтобы не отсвечивало.
Что ж такое вот... Но это ведь такое опоздание по сравнению с тем, что могло бы сделать то же самое, если говорить в искренне, российское поле и государственное, и общественное гораздо чище, удобнее, интереснее. Ну, какие бы слова не применить здесь. И вот это здесь получается вот консервирование. Вот здесь определились принципы, да? Наконец-то.
Наконец-то.
Определились бы они на 100 лет раньше. Не могли.
На 100 лет раньше нужно было крестьян закрепощать, к морям пробиваться, нужно было энергично работать, и было не столько, на первом плане были не столько принципы, как у Екатерины, да? Совершенно откровенно. Высокие слова и тут же дела полностью этим словам противоположны. И Дельман это называл цинизмом, как государственная политика. Вот в один и тот же год уложение знаменитое, предельно либеральное, если слово можно употребить, и указ, запрещающий крестьянам жаловаться на помещиков. Спроси Екатерину, как же так? Она скажет, что вот так. Да, я говорю то, во что верю, а сейчас мне необходимо...
Но это и интуитивное все царствование Екатерины, и разумное, и интуитивное нащупывание способов движения страны.
Потому несомненно.
Что ощущение того, что страна должна двигаться, у нее было совершенно
очень сильное. Но в то же время у нее очень сильно развито чувство самосохранения, которое, скажем, у Павла полностью отсутствовало. И поэтому она, с одной стороны, совершает такие действия, как уложенная комиссия, губернская реформа, у нее сильно ничего не скажешь. Она крестьян окончательно выдает головой дворянам-помещикам. Она мироволит полностью. Жалованная грамота дворянству – это вообще ни с чем не сравнимо. Ключевский справедливо писал, пока дворяне служили, крепостное право было хоть как-то оправдано. А когда дворянам дали массу привилегий, владение рабами стало привилегией, и все нарушилось.
Кстати, любопытно, что два достаточно таких порывистых решения Петра Третьего, которые относятся и к вольности дворянства, и к секуляризации церковных земель, они как раз и сохранились. Екатерины, и даже развивались.
Да, причем непонятно, как он до этого... Ну, можно догадаться, как он до этого дошел, но, правда, это спонтанно, всего там неполный год.
А да базу... там какой там неполный год? Там, там полгода набирается еле-еле.
Трудом. А при этом бесконечные смотры, вот эти попойки, инфантильность полная. А это база в какой-то степени Екатеринского правления дальнейшего. Вообще, вы знаете, вот мы немножко отвлеклись, но 18 век он поражает. Там же на престоле какие-то тетушки, грудные младенцы, не совсем вменяемые молодые люди. А вот если взять политику за 18 век внутреннюю, да и внешнюю, такое впечатление, будто один очень глупый человек правил 100 лет после Петра. Да.
И вот это очень интересно, когда мы делали в цикле передач с Александром Каменским вместе, вот тогда Каменский настаивал на том, что вот это все карикатурные иллюзии, вот, например, Немеччина при Анне Иванне, что при Анне Иванне было неуклонное продолжение того, что было...
Это реальнейшие указы, конечно. Вот это представление частной собственности дворян на землю, сокращение службы, все по логике времени. Вот то время, о котором мы с вами говорим, процесс завершается. И власть, как бы сказать, все же сделано, понимаете? Все, что можно собрать, собрано. Сверх того, уже царство польское, оно, конечно, висит на живой нитке, уже сверх пределов. Порядок наведен, в своем роде идеальный, крепостного права доведено до апогея. Система, вот эта структура управления единообразная, она немножко монструозна, но действенная. Угу. И вот появляется ощущение, вот у Гегеля это здорово, знаете, вот взаимоотношения всем известными между петухом и курицей появляется гармоничное целое яйцо, угу. Не успеешь порадоваться, а идет подземный гром.
Угу.
Трескается и вылезает неведомо что. Вот это вот первые признаки подземного грома и желание этот идеал удержать, сохранить. Вот отсюда вот, наверное, эти высокие порывы, морально-нравственные устои, благородство такое внешнее, а иногда и внутреннее. Это последняя стадия существования того, что создавалось веками, с каким-то внутренним ощущением, что надо уходить в оборону. И Бенкендорф, вот тут фигура очень такая знаковая, конечно.
Да, и Бенкендорф фигура вот того времени, и он и создатель этого времени, один из создателей этого времени, когда словесно и идейно сформулировалось то, что не могли никак сформулировать, и именно потому что вот очень важно, что сейчас подчеркнули, что здесь собралось все, что только можно было, собрать. Ну, даже вот поэтому, например, те же самые завоевания второй половины XIX века многим будут казаться, и даже самим участникам этих соревнований будут казаться избыточными.
Избыточными, сколько проблем.
Взял Туркестана зачем?
Да, вот, да.
Да.
Уже Александру были люди, которые, вот, не к ночи будет помянут Северный Кавказ и Закавказье, что лучше бы как-то иначе, поосторожнее. Вот. Это уже сложные очень регионы, и они как бы, ну, понятно, вот там даже до Вислы можно понять, и до Тихого океана. А вот это вот подбрюшье, оно настолько чужое, сложное.
Понятно, что будут другие процессы, и та же самая Польша, и Балтийские страны, и Западная Украина, по совершенно другим процессам. Другим процессам, и появление вот романтических и постромантических национализмов, они будут откалываться. Еще спасибо за развитие Александру Третьему. Мы посмотрим это за развитие этих национализмов. Когда получился романтический центральный национализм.
Видите, вот все эти проблемы, они встают позже.
Да.
Вот это время 25-55-е, это время вот этого внешней стабильности, внешнего благополучия и отчаянного стремления это внешнее сохранить навсегда, что невозможно. И в то же время подземный гром. Вот эти пока трудно ощутимые тенденции. Появляются люди, которые мыслят совершенно иначе. Это отдельные кружки, вот характерно, это не сила, это несколько десятков человек. И характерно, насколько чутко Николай Бенкендорф Дубельт на это реагирует. Вот на эти первые подземные толчки, удары. В сущности, теория официальной народности, да и жандармские эти деятели, они против этих трех десятков человек в первую очередь. Остальное постольку-поскольку. В стране хорошо, стабильно. Вы знаете, вот у Дубельта, который, конечно, не сам Бенкендорф, но многие отчеты его рукой написаны. Вот у него в его знаменитых заметках он же дает картину. Все прекрасно. Пирамидальная система. Царь, чиновники, под ними дворяне, которые разумно управляют дикими крестьянами. А чиновники следят, чтобы не было злоупотребления. Царь идеальный, порядок полный, величие империи не вызывает сомнений. И есть только группы лиц, в основном это неслужащие дворяне, от которых идет некая волна, которые вне системы, вне морали. Читают совершенно ненужные книги, рассуждают на какие-то заумные темы. Вываливается система. И вот опасность в них, это хорошо ощущается. Вот. Ну и жандармы должны были многим заниматься. И за чиновниками следить, чтобы взяток не брали, и за всем населением. Кстати, вот борьба с сектантством и прочее. А все-таки вот это на первом плане, конечно.
Здесь очень интересный вопрос, который мне даже озадачил. Вопрос из Ростова-на-Дону нам пришел в интернет еще. А скажите, а какой политической группировке принадлежал Бенкендорф? И еще, занимал ли император позицию над складкой группировок или был участник? Вот о группировках в николаевское время я не знаю, можно ли говорить вообще.
Да нет, это невозможно абсолютно. Это действительно, но это, знаете, это может быть слишком прямолинейно, но это все равно, что группировка в семье. Всегда что-то есть. Но это на уровне, как бы сказать, чисто семейном, патриархальном. Николай действительно играл роль для вот всей этой системы не просто верховного правителя, а в какой-то степени отеческую. Надзор был очень серьезный, требовалась реальная служба. И как бы Николай, он в этом плане хороший правитель. Он чувствует людей. Он не дает хода интриги, как правило. Он требует прозрачной службы. В Александре II группировка «Ради Бога», можно говорить.
Да,
это.
Да.
В Александре I.
Да.
А про Николая нет.
Вот нет, вот нет. И это тоже показатель того, что это здесь есть вот нечего. Вот это идеальное по форме свое яйцо именно.
Да,
вот.
Несомненно.
Вот оно идеально,
вопрос,
оно изумительно, замечательно.
Вопрос занятный, он вроде законный вполне, да. А вот правда приводит некоторое недоумение. Бенкендорф принадлежал группировке Николая I.
Да. Да?
В принципе, тоже, как и все остальные.
И вот это группировка императора. И когда вот такая вещь, например, как Прудковский проект о введении единомыслия в России, родиться мог не тогда. Не тогда. Он просто это уже пародия на идеальную систему николаевскую.
Несомненно. Кстати, вот вы упомянули Козьму Прудкова, а вот занятно, это его знаменитая фантазия, совершенно поразительная вещь Жемчужниковых и Алексея Толстого, комедия.
Фантазия.
Сюр просто, да. Ярко выраженный. Да. Наверное, первый сюр в России.
Фантазия – это моська.
Да.
Без речей.
Да, совершенно верно. Фантазия – это моська без речей, она пропала. И Николай выдержал первый акт. И ушел со скандалом. Потому что, вот это вот нарушение логических связей, непонятно зачем. Но это вот телевидение эпохи перестройки производило такое же впечатление на, да и сейчас, откровенно говоря, производит на людей, выросших при советской власти. То есть, вот это вот рушится уже не просто моральные нормы, а рушится нормы логические. И вот просто вывел из равновесия. Он обычно держался корректно, а тут хлопнул дверью. Это любопытный момент. У Николая, у Бенкендорфа, у Дубельта понятие порядка не чисто внешнее, а очень такое глубинное. Порядок – это некая система, хорошо налаженная и бесперебойно действующая, в которой каждая составная часть должна действовать сознательно и с благими намерениями.
И вот интересно, что до конца сформулированные принципы. Например, вот эти, как бы мы сказали сейчас, маргиналы, вот эти дворянства, которые не служат, которые читают не те книги.
Они еще бороды отращивали.
Бороды отращивают, да. И пытаются курить на улице еще.
Да,
это кошмарная вещь. Одно из первых установлений – разрешили курить на улице. Вот тогда было с восторгом принято это постановление по смерти Николая I. Но здесь получается, и сами понятия входят в противоречие с основными, несущими, не экстремистскими, не какими-то вот сверхпрогрессивными, а уже само собой разумеющимися понятиями века.
Конечно.
Нет книг, которые, например, нельзя читать.
Вот ведь у нас уже за плечами, у России за плечами 100 с лишним лет приобщения к европейскому просвещению, образованию. От него никуда не уйдешь. Это вошло в плоть и кровь. Те книги, которые переводились и переводятся, те книги, которые пишутся, они неизбежно несут другие воззрения, многие из них, чем те, которые предписываются властью. Кстати, одна из главных задач жандармов по инструкции – это следить за литературой и направлять ее в нужное русло. Но жандармам всегда это было трудно сделать. направить литературу в нужное русло, сами знаете, это нелегко.
Но честно пытались, между прочим, вот эти все разговоры с Пушкиным и так далее. Это все, это честные попытки действительно поговорить.
Честно, от души. Я даже не помню, по-моему, это у нас мелькало. Меня поразила вот реакция Николая на «Героя нашего времени». Он пишет «Императрицу», начал читать. Я был иного мнения о Лермонтове. Это прекрасная книга. Угу. Читаю с огромным удовольствием. А следующее письмо: какой мерзавец. Значит, он Максима Максимовича принял за героя нашего времени поначалу. Ха. И был просто обольщен. Вот, вот, вот это идеал. Максим Максимович прекрасно показан. Очень хороший человек. Исполнительный, добрый, дельный, обаятельный. С царем в голове и без всяких лишних мыслей. А героем, оказывается, бог знает кто. Печорин просто вывел Николая себя, это же как вот моська фантазии. Как вот это самое нарушение всех возможных приличий. Как человек, исполненный крайнего цинизма, нарушающий все нормы. Это совершенно нетерпимо было. Но это проявлялось постоянно. Даже та же самая фантазия была не случайно написана, сюр уже прорывался в русскую жизнь. Литература в конечном итоге ведь отражает, никуда от этого не денешься. Вот в том-то и была своеобразная катастрофа, что Петр, творя империю, привил ей просвещение, устоем этой империи, с устоем этой империи, ну, никак не соединимое. Уже третий раз вспоминаемый Эдельман очень хорошо об этом писал. Уникальность России не в том, что она страна самая арабская, она не самая арабская, были хуже, деспотичные. И тем более она не самая просвещенная. Уникальность ее в том, что это страна, которая становится все более просвещенной и все более рабской одновременно. Это при 18 веке имеется в виду.
Да.
Это ведь невозможно. Это шизофреническое состояние. И при Николае это достигает апогея. Вот это вот внешний порядок, он отлажен дальше некуда, а европейское просвещение изнутри все это дело взрывает, порождает людей, которых этот порядок воспринимают как, ну, что-то вроде тюремной камеры или вот по нынешним временам целлофанового мешка на голову, которые хотят свободно дышать, свободно говорить, свободно действовать. И вот в этой борьбе, как показало будущее, все-таки побеждают именно они. Вот эти несколько десятков человек, они подготовили поколение, которое поддержало реформу.
А они более соответствуют. Они более соответствуют и России, как это очень часто случалось. А потом очень тяжело и на какое-то время рывком, да, рывком нагоняет современность.
Как обычно. Вот вы знаете, если говорить о Николае, вот Пинкендорф, о нем то же самое можно сказать. Вот он же ведь, Николай, хороший государь. Очень ответственный, очень неглупый, дельный, с чутьем таким административным, человеческим. У него один, вот со стороны глядя, недостаток, но недостатки со стороны, конечно, легко определять, у него полностью отсутствует чувство движения времени, полностью. То есть искренняя вера, можно раз и навсегда навести некий идеальный порядок, его поддерживать.
Да, 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 и мы пришли именно то, что вот выступление тайных обществ тогда, оно привело, о чем вы, господа?
Да,
и
да.
Это еще раз привело к мысли. У нас же все, если не совсем в порядке, то вот сейчас выстроится в идеальный,
да,
порядок.
Да, чуть-чуть
и мы этим займемся,
да,
ближайшие 20 лет. Что они и делали как раз.
Да.
И одна из главных пружин Александра Христофоровича Бельмондо.
Несомненно. А как выяснилось, нужна была перестройка.
Да, да, да. И вот и идеальный, скажем, человек, такой как Николай Павлович и такой как Александр Христофорович, они объективно приводит к тупику.
Тупику. Страны. Бенкендорф умер тяжело от болезни, но и смерть Николая, она настолько показательна.
Да, вот. И вот эти 9 лет между двумя смертями, это время.
Смерть Николая – это смерть его правления.
Ну что же, мы с вами завершаем. У нас ждут другие герои в программе «Наше все 2».
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание – сила».